Когда читаешь семь посланий к семи церквам в Азии, которые записаны во второй и третьей главах книги Откровения, то нельзя не заметить один интересный факт. Где есть хоть малейшая причина сказать что-нибудь хорошее и похвальное, то Иисус Христос, автор этих посланий, в самом их начале упоминает эти добрые качества. В нескольких случаях Спаситель должен был указать церквам их неправильные поступки, но их Он упомянул позже. Этим Христос ничуть не уменьшает значение опасности, греха и неправды, которые скрывались в церкви. Нет, Он разоблачал зло везде там, где Он его находил. Но всегда, перед тем, как обличить, Он скажет то, что похвально и одобрительно. В этом не отличается обращение Господа к Фиатирской церкви. Послушайте, какие идеальные качества обнаружил в ней тот, чьи очи, как пламень огненные. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Да, они были усердны в любви, верны в служении, постоянны в вере, неподдельны в терпении и прогрессивны в делах своих. Подумайте, кто это говорит, и тогда вы поймете, что это не был просто комплимент или лишь лестные слова. Нет, это была подлинная оценка Фиатирской церкви и ее пресвитера, сделанная самим хозяином церкви, Господом Иисусом Христом. Да, таковой должна быть христианская жизнь. Последние дела должны быть больше первых. Она всегда должна идти вперед. Она не терпит застоя. Постоянный прогресс к высшему уровню духовной жизни, более и более сообразоваться образу Сына Божьего и есть основной закон христианской жизни. Христианство — это рост, постоянный, всесторонний и бесконечный. Не забудем этот урок, так как сегодняшний день он или лучше вчерашнего, или хуже. Остаться тем же самым он не может, точно так же, как человек на велосипеде. Если он не двигается, то он падает. Так и в духовной жизни. Если нет роста, нет прогресса, то начинается падение. В словах, сказанных Христом Фиатирской церкви, мы находим, как, собственно, происходит этот духовный прогресс в жизни христианина. В чем заключается секрет духовного роста и развития верующего? Я говорю теперь о подлинном чаде Божьем. Есть номинальные христиане, которых Христос в одной из своих притч уподобил каменистой почве, на которой падшее зерно скоро всходит, но скоро и увядает, и, наконец, засыхает, потому что не имеет корня. Не о таковых мы говорим, но о тех, которые воистину от Бога родились. Заметьте опять, что Христос сказал: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое». Вы обратили внимание на порядок перечисления этих положительных качеств, которые Христос обнаружил у верующих в Фиатире? В подлиннике они написаны в такой очереди. Сперва любовь, потом вера, затем служение и, наконец, терпение. Не думайте, что это случайно, что они именно в этом порядке упомянуты. Сказав, что Он знает их дела, Господь в первую очередь говорит: «Знаю твою любовь и веру». То, что отсутствовало у эфесских верующих, тут стоит на первом месте – любовь. Почему в этом порядке? Потому, дорогие мои, что только любовь может побудить к служению, которое угодно Господу. Так что служение и терпение были результатом их любви и веры. Вот почему последние дела верующих в Фиатире были больше первых. Оно всегда должно так быть. Да, Эфесскую церковь, которая оставила первую любовь свою, Господь должен был предупредить словами: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». Верные Фиатире духовно росли, дела у них умножались, и причина была та, что мотивировала их любовь ко Христу. Их вера, действующая любовью, проявлялась в служении и в терпении. Это не было официальное добродетель, которое постановлено было каким-нибудь церковным комитетом. Есть служение, которое поручено, делегировано. Не об этом идет речь. Уполномоченное служение можно узнать тем, что оно не отличается большим терпением. В таком служении отсутствует главное – любовь, а один из признаков любви – это то, что она долготерпит. Да, Слово Божие говорит, что можно раздать все свое имение, но если оно не делается от любви, то оно никакой пользы не даст. Служение, побуждаемое любовью, все переносит – и обиды, и неблагодарности – она не ищет своего, не раздражается, не мыслит зло. О, возлюбленные, как мало мы ее имеем! А в очах Господа, ведь это самое драгоценное — любовь. Да, мы готовы накрыть обильный стол со всеми роскошами, если, конечно, мы почли, что гость достоин. А Господь считается с чашкой холодной воды, подданной малейшему и незначительнейшему из братьев Его. Может ли Христос сказать нам: «Знаю любовь и веру и служение и терпение твое»? Если так, то последние дела наши это покажут. Их будет больше первых. Положим, что Спаситель больше ничего не сказал бы церкви Фиатире, кроме того, что знает их любовь и веру и служение и терпение, и что последние дела их больше первых. Вне всякого сомнения, она была бы лучшей из всех семи церквей в Азии. Но вся трагедия в том, что вышесказанное оказывается малой частью этого послания. Послание к Фиатирской церкви – самое длинное из всех посланий, и большая часть его посвящена некой женщине, называющей себя пророчицей Изавели. Церковь разделена была на два лагеря. Одна часть состояла из детей Божьих, которых Христос хвалит, другая же часть, во главе которой была эта пророчица, состояла из ее последователей, которых Господь обличает и предупреждает. Положение Фиатирской церкви во многом похоже на положение Пергамской церкви. Главная разница в том, что лжеучения, которые ввела пророчица Изавели, в церковь в Фиатире сделала более резкий раскол в церкви. У нее оказались свои духовные дети, которых родила своим бесовским учением. Вот почему здесь мы видим зло, вошедшее в среду верующих в таком развитом виде, что оказались две определенные группы, и их разделяла резкая линия. Иначе говоря, тут можно было делить на белые и на черные, серого не было. Но почему в таком случае Христос недоволен самой церковью, которую он только что так щедро похвалил? Послушайте, «но имею немного против тебя». Слова «немного» нет в подлиннике. Следует читать: «но имею то против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Но в чем тогда заключался грех церкви? Нельзя ведь считать Изавелию и ее детей истинными членами Церкви Христовой. По-видимому, формально они входили в список членов церкви. Но грех церкви, состоящий из истинных детей Божьих, был в том, что они не принимали никаких мер против этой женщины. Их терпимость была ложная, да пагубная терпимость. В ее пределах свободно действовал агент врага, который развращал своим бесовским учением членов этой общины. В этой церкви не было дисциплины. Вместо того, чтобы подавить зло в зародыше, уничтожить на заре появления этого злоучения, они пренебрегли своей обязанностью и позволили ему вырасти. Под видом богодохновенной пророчицы враг душ человеческих вкрался в эту церковь. Может быть, прошло несколько лет после основания церкви, когда в небдительное время церковь, восхищаясь своим прогрессом, не заметила, как враг неприметно посеял свой плевел. Своеобразность плевела та, что в ранней стадии развития он настолько похож на пшеницу, что отличить его почти невозможно. Только когда уже колосится, только тогда можно различить один от другого. О, как нам необходимо бодрствовать и молиться, ибо дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но обратите внимание, что хотя он ходит, как рыкающий лев, чтобы кого поглотить, он не всегда, да можно сказать, очень редко принимает вид хищника. Чаще всего он является как ангел света. В данном случае он является Фиатирскую церковь как пророк Божий. Церковь спала, и враг сделал свое пагубное дело. Дорогие мои, наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных, говорит Слово Божие. Для сего примите все оружие Божие, дабы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Это был день злый, когда Иезавели обольстила членов церкви Фиатире, что она посланница Божия и имеет особые откровения от Бога. Это откровение Христос называет «глубины сатанинские». Какое это могло быть учение? Мы должны заключить, что это учение касалось вопроса о грехе. Заметьте, что результатом этого учения было любодействие и идолопоклонство. Учение Иезавели, которое Христос называет «глубины сатанинские», отрицало грех. Это учение шло дальше, чем учение Ваала, которое не отрицало греха, но говорило, что благодать Божия покрывает его. Греши, чтобы умножилась благодать Божия. Но учение Иезавели шло дальше. Оно вообще отрицало зло. Греха нет, все добро, нужно только правильно это все усвоить. Теперь по бесовской логике должно выходить, что если нет греха, то что препятствует любодействовать и есть идоложертвенное? Можешь сродняться с миром, есть, пить и веселиться. Все позволительно. Это, говорит глубины сатанинские, есть настоящая свобода. Разве Христос не говорил, что вы свободны будете? Да, нам неизвестен этот день злый, когда, крадучись, приходит к нам враг. Какой вор заявляет преждевременно о своих намерениях? Так и дьявол, он приходит, когда меньше всего его ожидаешь. Церковь была не бдительна в день злый. И теперь Господь обращается к ней и говорит, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобно Халкаливану. Впервые он представляет себя этим атрибутом, Сын Божий. Этим определением он утверждает свою силу и свой авторитет. Единый и непогрешимый верный глаз, которому церковь должна внимать, это голосу Сына Божия. Да, когда говорит Сын Божий, церковь должна слушать Его Слово окончательно. Отче у Него, как пламень огненный, и ноги, подобно Халкаливану. Первый говорит о Его непогрешимом знании, ибо Отче Господне обозревает всю вселенную. Он видел зло, которое попускалось в Фиатире. Отче его, как огонь пламенный, проникли все глубины тьмы и тайны сатаны. И ноги его подобно Халкаливану. Он им напоминает, что хотя он и милующий спаситель, он в то же время праведный судья, и там, где терпится грех, он должен прийти как судья. Да, тому, который в смирении кается в грехах своих, признает вину свою, ему Христос является ангцем Божьим, берущим на себя грех мира. Но отказывающимся расстаться с грехом, тоже придется увидеть ангца, но уже не как распятого за их грехи, но сидящего на престоле полного гнева. Таковым мы видим его в книге Откровения. Дорогие мои радиослушатели, какова потеря того, который отказывается от милости, любви, кротости и долготерпения Божьего. «Не пренебрегай богатством благости Божией, ведущей тебя к покаянию», — говорит Слово Божие. Бог никого не заставляет принять Его милость, но Он дает возможность, да, самым худшим. В этом именно мы видим Его долготерпение и неизмеримую любовь. Даже о этой злобной, ехидной женщине Христос говорит, «Я дал ей время покаяться». Бог дает ей самое драгоценное, что может дать человеку, это время. И этим даром она пренебрегала. Я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Да, если милосердие Божие включило эту женщину, то и ты включен в его благодать. Как он дал ей, так он тебе дает время и возможность принять дар прощения, дар вечной жизни. Как поступишь ты с этим часом благодати Божией? Приди к нему сейчас. Он тебя зовет в любви. Он жаждет твоего спасения. Не откладывай этого самого важного вопроса жизни.